Мир вам, дорогое собрание. Давайте мы обратимся к Слову Божию. Это послание апостола Павла к римлянам, 12 глава. Начиная с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благоугодная и совершенная». Аминь. Хочется сказать, что мы идем по пустыне, наравне с тем, как шел в свое время израильский народ. И, конечно, Писание нам говорит, что мы много согрешаем, и нет ни одного праведного на земле. Но мы являемся детьми Божьими, и нам принадлежит будущая слава во Христе Иисусе, в Мессии Израиля. Но чтобы достигнуть этой отчизны, нам нужно действительно пройти очень много испытаний, трудностей и преобразиться в образ Христов. И в этом есть какая-то аналогия того, что этот мир подобен пустыне, в которой многие люди идут и не находят Божьих благословений. Израильский народ шел по пустыне и не находил тех Божьих благословений, потому что многие из них имели раба, который многие годы, многие столетия находился в рабском труде, в гнете и в порабощении. И, конечно же, их ум был вот в таком порабощении, в понимании чисто каких-то потребностей мирских. И они желали чисто физического насыщения. Они желали сиюминутных каких-то чудес своей жизни. Хотя Бог многократно проводил их через многие испытания, но, идя по пустыне, Он давал им и свет в темное время, и давал им и облачное знамение днем, чтобы они видели и шли за этим облаком. Он давал много избавлений от наказаний, потому что мы читаем в книге «Бытие», когда шли, в книге «Исход», когда шел народ по пустыне, мы видим, когда народ стал согрешать и поклоняться богам других народов, которые были в Египте, то Моисею пришлось спуститься с горы, и он просто был в гневе, увидев такое духовное падение своего народа. И ему пришлось разделить народ надвое, чтобы отделить чистое от нечистого. И погибли многие люди, потому что только лишь хотели оставаться в этом рабстве, в этом рабском положении, в этом рабстве своего сознания, воспоминания о прошлом, как они жили в Египте. И только некоторые люди, такие как Халев, Иисус Навин, их всего было двое, которые осознавали по-другому. Может быть, кто-то еще был из народа, который в свое время видел чудеса Божии, но с годами, со временем притупилась эта вера. И Писание говорит, что никто не вошел в землю обетованную, кроме этих двух людей из того поколения. Вошли дети вот этих людей, которые погибли все в пустыне, а из старого поколения зашли в новую землю, обетованную землю, только Халев и Иисус Навин. Почему? Потому что они видели, не просто относились к этим чудесам Божьим, они эти чудеса Божьи давали им жизнь, и они понимали, вот живой Бог среди нас, вот Он дает нам воду из скалы, вот Он дает нам свет в темноте, вот Он дает нам ману, вот Он дает нам перепелов. И это все было сверхъестественными благословениями. И они видели это, и поэтому в них горела эта вера и надежда на всемогущего Бога. Поэтому они и вошли в эту землю обетованную. И мы с вами тоже идем по этой пустыне, по пустыне этой жизни. И так хочется, чтобы мы старались быть похожими на этих двух героев, которые не падают под бременами тяжкой жизни, которые не разуверивается, потому что ли что-то не хватает, каких-то средств, или потому что болезнь одолела, или потому что соседи вокруг очень трудные, или потому что дети непослушны, но во всем видеть благодать Божию и за все его благодарить. И в этом месте, которое мы с вами прочитали, послание к римлянам, в 12 главе Павел обращается вот в какой связи. Итак, умоляю вас, братья, можно сказать и сестры, милосердием Божиим, чтобы ваши сердца, ваши жизни были преобразованы, чтобы вы принесли на жертву Божьего жертвенника свои тела. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. О чем говорит Павел? Павел говорит о том, что нужно наши тела принести в жертву Богу. Знаете, очень многие, даже люди, находящиеся в церкви, говорят, Богу не нужны наши тела, Ему нужно, чтобы мы славили Его. Богу не нужны наши тела, Ему нужны наши таланты. А как вы думаете, если Бог будет иметь наши тела, разве Он не будет вместе с этим иметь и наши таланты, и наше прославление, и наши сердца, и все возможности, которые в нас есть? Он будет иметь все полностью, если мы отдадим наши тела в жертву живую, святую и благоугодную. Что это значит? Я думаю, что Павел говорит здесь, приводит параллель с ветхозаветной жертвой, которая приносилась в храме. И если вы помните, в Торе описано в нескольких книгах, как нужно было приносить жертву. Как нужно было приносить жертву, какого рода должна была быть эта жертва. Что Богу нужно было приносить самое лучшее из стада, овец или коз. И эта жертва олицетворяла тот грех, который человек носил в себе. И когда этот человек, приносивший жертву к храму, клал руки на голову этой жертвы, то он как бы перекладывал свои грехи на эту жертву. И таким образом он приносил покаяние пред Богом, что его грехи он кладет на эту жертву. И когда эта жертва принималась, то грехи как бы исчезали. Бог как бы не засчитывал уже его грехи, которые были в нем. Но ему нужно было серьезно к этому отнестись. Нельзя было принести жертву и просто отдать священнику и сказать, вот, забирай, Господь, я тебе принес. Нужно было олицетворить то, что я грешен, я кладу на эту жертву, передаю свои грехи. Мы знаем, что Писание нам говорит также, что нужно было иметь сердце чистое перед этим. И, конечно же, нужно было иметь смирение, потому что несмиренный человек, человек, в котором, внутри которого находится гордость, он был бы похож, подобно Каину, который принес свою жертву перед Богом, который просто принес, потому что, если можно так сказать, должен был. Но какое было у него сердце? Разве сердце его было смиренное? Разве было смирение в его жизни? Но Бог сказал, смотри, наблюдай за своей жизнью, что у порога сердца твоего грех лежит, и ты господствуй над ним. Апостол Павел говорит о том, чтобы мы принесли подобно вот этой ветхозаветной жертве, но только уже на Божий алтарь наши тела. И он говорит о жертве живой. Почему? Потому что жертвы в храме ее убивали, не правда ли? Ее убивали, окропляли кровью жертвенник, и потом приготавливали ее и раздавали, часть давали священникам, часть отдавали храмовым служителям и даже кому-то из бедных людей в израильском народе. Но, конечно, Павел не говорит о том, что нужно, чтобы наши тела были убиты. Нет, он говорит о том, что Бог хочет употребить наши тела для разумного служения Богу. Для того, чтобы мы разумно служили нашими телами Богу. Как мы можем служить нашими телами? У нас есть руки, у нас есть ноги, у нас есть глаза, есть другие члены нашего тела. И они служат нам в нашей жизни, не правда ли? И эти члены нашего тела Бог хочет использовать. Он хочет использовать нас самих, как и нашу личность, наше тело, чтобы оно прославляло Бога в нашей жизни. Чтобы мы использовали ее по назначению и не только говорили, беседовали с нашими друзьями о работе, или говорили о том, какая погода, или о здоровье, или о трудностях нашей жизни, но чтобы наши уста прославляли Всевышнего, и чтобы мы и своими делами, своими руками, своими ногами могли говорить о том, что Бог живой сегодня, Бог живой в нашей жизни, Бог может изменить жизнь любого человека, чтобы это было реальное для жизни других людей, которые живут вокруг нас». И посмотрите дальше. Апостол Павел пишет: «Благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Бога, Божья, благая, святая, благая, угодная и совершенная». Апостол Павел здесь говорит о том, что нам нужно понимать, что Бог хочет, чтобы мы имели разумное служение. Знаете, Писание написано для нас не для того, чтобы мы просто условно что-то понимали. Бога не интересует условность, Его интересует конкретность. Какое слово именно может изменить сердце человека? И именно это слово он так или иначе подготавливает, и рано или поздно человек встает перед выбором – либо принять это Слово Божие, либо отвергнуть. Бога не интересует наша какая-то степень знаний. Бога не интересует какие-то даже наши заслуги в нашей жизни, если они не приносят плоды. Но сами подумайте, какой смысл нашего обучения, если мы учимся в каком-то заведении, если потом мы не можем применить эти знания? Если потом мы не можем принести какие-то плоды через эти знания? Разве для этого мы учимся? Даже если мы не можем найти применение в этом мире тем знаниям, которые мы приобрели в результате обучения, мы можем эти знания и эти возможности посвятить для Господа, чтобы Бог был прославлен, чтобы Ему была дана слава через наши таланты и те возможности, которые Он дал нам в обучении. Второй стих говорит о том, чтобы мы не сообразовались с этим веком, но преобразовались обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Это очень важно, не сообразоваться с этим миром, чтобы не иметь ничего общего с ним. Знаете, этот мир можно условно назвать религиозным, не правда ли? Многие люди говорят, что они ходят в церковь. По нашему служению миссии «Евреи за Иисуса» мы часто стоим на улицах и общаемся с людьми, так или иначе. И практически каждый отвечает: «Да, я верующий человек». Но как они определяют свою веру? Они говорят, что они ходят в церковь. Когда я спрашиваю, как часто, они говорят: «На праздник». На праздник, Библия дома есть, мы соблюдаем какую-то форму религиозную, и они думают, что этого достаточно пред святым Богом. Конечно же, Бог века сего, тьмы поднебесной, ослепил им разум, ослепил им ум, который не может понять, что Богу не нужна религиозность, и Богу нужно наше сердце. Именно этот мир принимает образ религиозности. А что такое религиозность? Религиозность – это форма. Это какие-то такие возможности, при которых человек может считать себя верующим. Вот он должен быть одетым вот таким образом, он должен есть таким, вот именно такую пищу, он должен стоять именно в таком положении, он должен принимать какие-то обеты, какие-то еще возможности. То есть чисто внешнее поведение. Так мир определяет веру, но он путает это с настоящей верой. И этот мир подобен тому, как человек, который находится в своем владении, заботясь только о себе, но больше ни о ком. Помните притчу о богаче и Лазаре? Вот богач – это такой классический пример этого мира. Он не имел ни в чем нужды, но когда он умер, то он стал там заботиться о своих родственниках. И Лазаря, которого он не видел, можно так сказать, пренебрегал его, он стал просить его, чтобы тот чтобы он посодействовал, чтобы его родственникам могли благовествовать, сказать, чтобы они не попали в это тяжелое место, жгучее место ада. И вы знаете, этот мир на самом деле руководствуется следующими принципами. Мне, мое, а что я буду с этого иметь? И иногда, конечно, трудно понять, когда, может быть, кто-то из нас может сказать, что я могу с этого иметь. Я думаю, что Слово Божие дано нам для того, чтобы понять ум-разум Божий, который говорит о том, что Бог хочет, чтобы Его прославили, Бог хочет, чтобы Его возвеличивали. И наши вопросы в этом ключе могут звучать только так. А что я могу сделать для Бога? А как я могу послужить Ему? А как Бог может быть прославлен через мои жизни? Именно таким образом я могу понимать, как я могу не сообразоваться с этим миром. Если я буду руководствоваться именно этими вопросами, то Бог обязательно даст возможности и прославить Его, и возвеличить Его, и даст разум, как пойти именно Его путями, а не путями этого мира. Потому что в этом мире, в котором мы живем, очень, скажем так, иногда бывает трудно различить, где правда, а где истина. Потому что дьявол и Бог века сего так ловко маскирует вот эти различия, что многие люди путаются и говорят, что они делают добро, на самом деле это зло. И наоборот, они говорят, что это зло, а на самом деле это добро. Не правда ли? И мы в предыдущей проповеди уже это слышали, что могут сказать люди, когда мы говорим об Иисусе Христе, что мы религиозные люди, что мы фанатики. Именно это мы слышим на улицах нашего города, когда мы раздаем буклеты, и когда я говорю, что вы думаете об Иисусе Христе, то люди говорят, что мы сектанты, а они православные люди, а они больше нас знают, поэтому не хотят с нами разговаривать даже. Апостол Павел дальше говорит вот о чем. «И по данной мне благодати...» Каждому мы должны понимать, что апостол Павел говорит, что на самом деле мы каждый члены друг для друга. И если кто-то из нас думает, что он сам по себе может существовать без брата или сестры, то он ошибается. Все мы составляем одно тело во Христе. Каждый из членов церкви. Каждый из членов церкви является каким-то членом в теле, в большом теле Иисуса Христа. А тело Его очень большое. Представьте, сколько верующих, детей Божьих по всему миру. Во всяких странах этого мира есть дети Божии. И все они вместе с нами составляют одно большое тело Иисуса Христа. Но каждый из нас в отдельности – это просто члены. Это просто отдельные члены в этом теле. И апостол Павел говорит о том, что мы должны сообща действовать и таким образом прославлять Бога. И не можем сказать, что мы можем отдельно существовать друг от друга. Ну, представьте, например, если глаз. Если глаз скажет, что я могу сам по себе существовать. Ну, хорошо, ты хорошо видишь. Ты можешь различать цвета. Ты можешь видеть вдаль, но говорить ты не можешь. Как Бог может тебя использовать без уст, без рта? Хорошо, ты ухо. Ты можешь хорошо слышать, но говорить ты не можешь и видеть ты не можешь. Как отдельно ты можешь существовать вне этого тела? Апостол Павел здесь говорит о любви, которую мы должны иметь к членам этого тела, друг к другу. Той любви, которой у нас порой не хватает, терпения, которого у нас не хватает, смирения и многих других качеств, которые необходимы каждому дитю Божьему. Как иметь эти качества? Как иметь вот это необходимое зерно рациональности, чтобы мы в одном большом теле могли прославлять Бога? Именно в том теле, которое, Павел говорит, нужно принести ее в жертву, живую, святую и благоугодную. Знаете, на самом деле это невозможно, если мы не принесли сначала в жертву наше тело. Когда мы приносим наше тело в жертву Богу, в жертву живую и святую для благоугодного служения Ему, тогда мы можем существовать в этом теле отдельно, как члены порознь, но вместе составляя одно тело, которое прославляет Бога. Тогда у нас уже не интересуют эти вопросы, которые касаются религиозности. Почему ты, брат, стоишь так, а ты, сестра, одета так, или что-то поется не в подобном ритме. Тогда все становится благочинно во Святом Духе. Мы можем преобразоваться именно в уме нашем, чтобы понять, что Божья воля в том, чтобы мы прославляли Его, чтобы Божья воля в том, чтобы мы показывали пример другим людям, какой Бог. И люди, смотря на нас, они думают, да, вот они представители Бога живого. Как они живут, как они ведут себя, о чем они говорят, как они поступают. И на самом деле это жизнь христианина – это не просто религиозная форма. Жизнь христианина – это уклад жизни. Это таким образом жил Иисус Христос. Именно таким образом Он учил, как посвящать себя для служения Ему, чтобы наша жизнь была преобразована Его Словом, и чтобы Он был возвеличен и прославлен. Знаете, для того, чтобы жить благоугодной жизнью, необходимо смирение. Не правда ли? Смирение, именно то смирение, которое имел Иисус Христос. А Божье Слово нам говорит, что Бог готовит нас ко славе. Не правда ли? К славе, которую мы будем иметь в вечности. А как мы можем получить эту славу, не имея смирения? Писание говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И знаете, Иисус, Иешуа, когда пришел на землю, Он спустился с самых небес. То есть выше не бывает уже, да? Это самая великая высота, которую можно себе представить. Он спустился на землю, Он родился, одел в себя вот это тело, которое на самом деле, я не думаю, что оно было Ему по размеру. Вы понимаете, о чем я говорю? Наше греховное тело Богу было не по размеру. Ему было тесно в ней, но Он одел это тело. Он родился для каждого из нас. И Он учил учеников. И мы читаем Евангелие, мы видим, они даже спорили, многие, да? Спорили друг с другом, кто выше, кто ниже. Думали о том, что они могут получить от этого. Да, они были обычными людьми, как мы с вами. Но мы знаем, что именно их Бог избрал для того, чтобы они прославили Его и через это служение Его учеников, чтобы многие люди получили спасение. И мы знаем и видим, что действительно эти люди, эти ученики были преобразованы Духом Святым, и Бог использовал их очень мощно для служения, и таким образом многие люди получили спасение и пришли в Царство Небесное. Но потом мы знаем, что Иисус был распят и сошел даже в могилу. И вот после того, как Он сошел в могилу, Он вознесся в небесах. Он вознесся. Он стал постепенно возрастать и опять возвратился к Отцу Своему Небесному. Это просто иллюстрация показывает нам о чем? О том, что если мы хотим преобразовать наш ум и разум, если мы хотим отдать наше тело на служение, в жертву живую и святую, мы должны испытать вот это, порой, можно сказать так, уничижение. Освящение идет через наше уничижение, через то, что мы понимаем, что мы не святые и неправедные, что мы грешные люди. Ощутить вот это уничижение человеческое, и тогда мы можем получить это смирение. Подобно Иисусу Христу, который одел вот это тесное тело человеческое, чтобы прийти и спасти каждого из нас. И Он уничижил Себя Самого, став как раб, написано, да? Он стал рабом для нас, для каждого из нас. Он умывал ученикам ноги, а такое уничижение позволяли только Себе рабы. И только таким образом Бог в дальнейшем может нас возвысить, когда мы смиримся перед Ним, когда мы скажем, что мы рабы ничего не стоящие, и не только скажем, но и будем жизнью своей подтверждать, что мы слуги Божии, тогда Бог в дальнейшем нас постепенно вознесет для славы Своей. Не для нашего самолюбия, но для того, чтобы через нашу жизнь еще многие люди могли преобразоваться, еще многие люди получили спасение, еще многие люди нашли смысл жизни для того, чтобы служить святому Богу и быть в вечности с Ним. Итак, апостол Павел говорит о том, что мы должны отдать Богу наши тела в жертву живую, святую, для благоугодного служения нашего. И преобразоваться нашим умом, что есть воля Божия, благая, святая и угодная. И не сообразоваться с этим миром, но преобразоваться нашим умом, чтобы служить Богу достойным образом и чтобы Бог был прославлен в нашей жизни. Пусть Бог благословит нас в этом. Пусть Он будет прославлен, возвеличен, и помоги нам, Господь, отдать наши тела, не боясь, в жертву живую, святую, чтобы Бог мог использовать наше тело для служения Своего. Аминь.